Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украина сегодня в заголовках мировых новостей. Эпидемия свиного гриппа или обычного гриппа, совпавшего с свиным, который сейчас обсуждают и политики, и эксперты, и рядовые граждане, которые теперь спускаются в киевский метрополитен в масках, и то, что происходит в западноукраинских регионах, все это, безусловно, стало главным событием в жизни этой страны, вытеснив предвыборную кампанию, можно сказать, с первых полос газеты, сообщений, телевизионных каналов. И еще раз скажу, что фактически и в мире сейчас об Украине говорят именно как о неком эпицентре эпидемии свиного гриппа. Так ли это на самом деле? Что происходит? Кто может из украинских политиков пиариться на происходящем, и кто выиграет от того, что происходит сейчас вокруг этого события? Мы пригласили в киевскую студию «Радио Свобода» журналистов украинского журнала «Фокус» Сергея Высоцкого и Евгения Дыленко. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Поговорить о том, что происходит с эпидемией, так как журнал «Фокус» сейчас как раз готовит большое исследование на эту тему, как, возможно, и другие средства массовой информации украинской. Но перед этим наша традиционная рубрика «Что происходит?». В эти минуты в храме Воскресения Христова в Сокольниках происходит прощание с нашим коллегой, главным редактором Московского бюро «Радио Свобода» Владимиром Бабудиным, скончавшимся на этих днях в возрасте 47 лет. И я хотел бы посвятить нашу сегодняшнюю рубрику его памяти. Мы познакомились с Володей еще до того, как оба стали работать на «Радио Свобода». Тогда, когда новая российская журналистика потребовала новых людей. Людей, относящихся к читателю, слушателю, зрителю по-человечески. Не пытающихся его обмануть, не пытающихся его поучать, а разговаривающих с ним с той естественной, я бы сказал, интимной интонацией, которая всегда отличает настоящего журналиста от человека, зарабатывающего деньги этим трудом. Вот таким вот человеком, умевшим быть откровенным со своей аудиторией, был Володя Бабурин. Некоторые мои коллеги нередко говорили о том, что он уже в наше время как бы эмигрировал в 90-е, остался в них. И гостями его эфира были многие люди, известные именно по перестроечным событиям. Но мне кажется, что Владимир Бабурин как раз думал не о прошлом, а о будущем России. Он хотел, чтобы в радиоэфире звучал тот моральный, тот нравственный камертон, который был задан 90-ми годами. Тогда, когда Россия получила, к сожалению, неиспользованный шанс на возвращение в цивилизованный мир, на свободные средства массовой информации, на свободу инициативы каждого своего гражданина. И те люди, которые разговаривали с Владимиром Бабуриным в нашем эфире, они как раз и были теми людьми, которые хотели предоставить россиянам этот шанс. Вот почему для многих наших коллег, которые воспринимают сегодня журналистику как чиновничью обязанность, как возможность кормить семью и обслуживать власть или владельца средств массовой информации, то, что делал Владимир Бабурин, непонятно. Вот почему то, что он сделал в журналистике, будет ясно уже в другой, в новой России, которую мы обязательно увидим и которая будет лучшим памятником профессиональной деятельности и жизни Владимира Бабурина. вернемся в Киев. Напомню, что гости нашей сегодняшней программы – журналисты журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и Евгения Даниленко. Ну и вот первый, собственно, вопрос. Что на самом деле происходит? Можно ли понять со свиным гриппом? Я почему задается вопрос? Потому что, насколько я понимаю, по информации средств, по сообщениям средств массовой информации, ведь по большому счету, никаких тест-систем, которые могли бы точно сказать, что происходит с заболевшими украинцами, в стране нету. Этим Украина отличается от Соединенных Штатов, от стран Западной Европы. Тогда почему, в принципе, говорят об эпидемии свиного гриппа? То есть можно сказать, что вирус, вероятно, в стране есть, но его количество, его опасность, его распространение с точки зрения динамики, это ведь все неизвестно.
Абсолютно.
Вот почему тогда?
Дело в том, что государство закупало тест-системы. По аналогии, с, собственно, как это все выглядит? Это некий принтер, которому нужна бумага, или некое оборудование, которому нужен специальный праймер, то есть реагенты. У нас есть праймеры, но не факт, что они будут сочетаться с тем оборудованием, которое в Украине есть. Кроме того, оно развозится по областям только сейчас, то есть с опозданием как минимум в несколько месяцев. Причин тому несколько. Во-первых, были очень поздно перечислены государством деньги. Во-вторых, насколько мне известно, Министерство здравоохранения проводила тендер не единожды, в начале лета, в конце лета. То есть они не могли разобраться, видимо, то ли поделить деньги, то ли поделить откаты, то ли разобраться, какой фирме предоставить возможность поставлять это оборудование. И только сейчас оно разводится по регионам. То есть до сих пор, уже неделю говорят об эпидемии, до сих пор в регионах не было возможности достаточно диагностировать грипп или свиной грипп. Есть некоторый запас исследовательский в Киеве и в Одессе, вот, но достаточно ли его, тоже неизвестно. Кроме того, ну, как бы тут главный вопрос, что в конце прошлой недели образцы этого вируса были отправлены в лондонскую лабораторию, которая до сих пор не ответила Украине. И имеет ли смысл вообще говорить о какой-либо эпидемии, можно ли говорить об эпидемии прежде, чем получены результаты лондонской лаборатории, вообще возникает вопрос. Что они ответят, неизвестно.
Да, насколько ясно мне из общения с врачами, с профессионалами на эту тему, в Украине проходит сезонная, достаточно острая сезонная эпидемия гриппа. Непонятно, да, мы уже сказали о том, что непонятно пока, какого гриппа. И острых респираторных вирусных заболеваний. Но эту эпидемию, достаточно неприятное, но то явление, которое можно было предугадать заранее, естественно, используют в своих целях политики для того, чтобы получить свои очки в предвыборной кампании. Вот, то есть, по-моему, это эпидемия, это некий тест для этой страны. Вот почему? Потому что ни одну какую-то системную проблему невозможно решить, отправив самолет гуманитарной помощи во Львов, как это партия регионов уже проанонсировала, или встретив лично 300 тысяч доз.
Разгрузив
сомнительного препарата, сомнительного в рамках данной эпидемии, то есть эпидемии острых респираторных заболеваний и непонятно какого гриппа. Вот. То есть, да, невозможно решить какую-то системную проблему. И это признак того и очень хорошая иллюстрация того, как решаются системные проблемы в Украине, да, то есть они решаются с помощью телеканалов, изображается бурная деятельность, но пока гром не грянул, пока это не стало кому-то выгодно, и как бы силы политические, и какие-то бизнес-силы не прочувствовали свою выгоду в каком-то явлении, они не ударят пальцем о палец. Ну, допустим, здесь я мог бы привести, я уже приводил один раз этот пример, но вот такой пример, что у нас зимой может вполне себе неожиданно наступить мороз 20-градусный, замерзнет какой-то город, как замерзал уже Алчевск. У нас внезапно весной может сойти очередной паводок в Закарпатье. Тоже это очень такое непредсказуемое явление, паводок весной. Ну и так далее. Да? То есть пока эта власть, пока люди, да, может быть, на примере этой эпидемии, может быть, на примере каких-то вещей, которые будут и катаклизмов, катастроф происходить дальше, не поймут, что власть нужно заставлять быть ответственной, вот, то ничего, к сожалению, здесь не изменится.
Ну, тут уровень безответственности, собственно, проявился в том, как власть вообще представила эту эпидемию или возможную эпидемию, потому что ровно неделю назад было заявление от министра здравоохранения о том, что Украина вошла в стадию эпидемии свиного гриппа. Спустя неделю его заместитель, главный санитарный врач Украины Александр Беловол, заявляет, что эпидемии в стране нет. Что поменялось за неделю, никому не понятно. Кроме того, Чиновники до сих пор путаются, собственно, в статистике, в цифрах заболевших, умерших, от чего умерших. Они до сих пор не могут до конца объяснить, как появилась и как возникла эта вспышка вдруг в центре Европы локально изолирована, и появилась ли она там.
Тут ведь, с другой стороны, очень трудно понять, кто из украинских политиков может рассчитывать на особые дивиденды от происходящего, потому что премьер-министр, сколько бы она там ни встречала самолет, она явно не очень выгодно выглядит в лице своих избирателей на Западной Украине. Уже они ждут как бы более каких-то серьезных мер. А что такое серьезные меры, никто не может им сказать. Но оппозиция, она, как известно, все равно не имеет поддержки там, где происходят вот основные события.
Да, Виталий, но здесь вопрос в том, что главное не только начать эту информационную кампанию, да, какую-то пиар-компанию на гриппе, но и вовремя отрапортовать о том, что все закончено, да, и присвоить эти достижения себе, потому что любая эпидемия, ну, сезонная, тем более, такая вещь, которая, ну, не может длиться больше месяца. То есть через 3 недели там, люди, которые должны были переболеть, да, по клиническим показателям, по эпид-показателям, они переболеют этой болезнью, и как бы, да, эпидемия уйдет из страны.
Ну, это уйдет, да, но с каким уровнем смертности, с другой стороны? Ведь этот же уровень смертности, во-первых, будет сообщаться, а во-вторых, самое главное, люди ведь будут думать, что от них скрывают реальные цифры, как это обычно бывает в постсоветских обществах.
Но тут нужно еще понять уровень смертности от чего, потому что считают сейчас исключительно пневмонию. Есть цифры, они открыты, ни для кого не секрет, сколько людей умирало в предыдущие годы от пневмонии. Это более 4 тысяч, более 5 тысяч, более 6 тысяч. Почему мы каждый год не считаем количество умерших или каждый день не оповещаем так страну о количестве умерших от рака, ДТП и так далее, то считается цифра, которая, в общем, считается ежегодно. Другое дело, умирают ли эти люди от гриппа и от какого гриппа. Эксперты, собственно, вирусологи, они утверждают, что со статистикой в стране проблемы, что ежегодно в Украине от гриппа умирают не более 6-7 человек по статистике, так как вместе с тем в других странах это тысячи людей. Просто у нас никто не записывает в причинах смерти грипп. Да, абсолютно.
Ну, подождите, давайте разберемся попросту. Свиной грипп есть в стране, вот вирус свиного гриппа? Вот, то есть его же не может не быть, с другой стороны, логически.
Ну, 2 случая было зафиксировано весной, позже летом. То есть так или иначе этот вирус в Украине есть. Другое дело, надо разобраться, от чего люди умирают, скажем, умирали в Тернополе, да? И послужила ли причиной смерти именно свиной грипп? Или это осложнение от обычного гриппа? Потому что штаммов сейчас в стране, говорят вирусологи, 4 штамма. 4 разных вируса, один из них калифорнийский и 3 сезонных гриппа. Они не менее опасны. Ну, собственно, каждый год грипп опасен, да? Настолько опасен ли вообще свиной?
Проблема в том, что на уровне этой истерии, которая сейчас образовалась, любую смерть от пневмонии, от каких-то осложнений, ее записывают сразу
в свиной грипп.
То есть тиражируют в том числе средства массовой информации, как смерть от свиного гриппа, хотя это неправда. Да, хотя, ну, пневмонии случаются каждый год с разными людьми, как бы, да, есть группы риска, и, ну, люди умирают каждый год от пневмонии. Вот сейчас просто на фоне истерии это все записывается, как бы, в счет идет свиному гриппу, хотя это может быть неправда.
Ну, собственно, истерия подогревается и Министерством здравоохранения, и чиновниками, потому что все управления здравоохранения, сейчас все специалисты, городские, областные, они подают статистику каждые 12 часов, то есть это сводки два раза в сутки. Раньше эта статистика подавалась всего лишь раз в неделю, этого было достаточно. Почему сейчас так оперативно считают, люди на работе?
Но вы себе отдаете отчет в том, что если вы зайдете в метрополитен, я имею в виду не в киевский, а в московский, в этом увидите людей в масках. Это понимаете, да?
Абсолютно.
То есть потому что... И это во многом следствие того, что происходит здесь, а не того, что происходит в самой России.
Абсолютно.
Вот это интересный момент, поэтому очень важно понять, с чего все началось. Вот вспомните, сначала, когда люди были приведены цифры статистики смертности в Тернопольской области, были такие заголовки в газетах, что людей косит неизвестная болезнь. Потом, что люди умирают от пневмонии. И потом в какой-то момент пневмония превратилась именно в Тернопольской области в свиной грипп калифорнийский. Да? То есть кто-то должен был получить результаты. Анализы, я до сих пор не понимаю, были ли они получены.
Насколько мне объясняли в лаборатории киевской, которая сейчас единственная может проводить такие анализы, да, были получены образцы этого вируса, и в результате, значит, вирусологи выяснили, что действительно это свиной грипп. Вот. Но был ли повод говорить о том, что это эпидемия свиного гриппа? Потому что еще в конце прошлой недели чиновники заявляли то о 2 случаях, то о 4 случаях, то о 10. Но разве 10 случаев это уже эпидемия?
Не знаю, по-моему, здесь нам нужно немножко оторваться от этого термина «свиной грипп». Мы как-то вот дискутируем все о том, а свиной это грипп, а не свиной, и что это означает, если это свиной грипп. Но по-настоящему главное то, что люди умирают, вот, да, что идет в стране эпидемия. Вот и свиной грипп как таковой, этот AH1N1, вот, это некий медиовирус, потому что по-настоящему этот штамм, да, возник не сегодня, была эпидемия испанки, этот же штамм вируса, эта эпидемия косила...
Ну, от испанки огромное количество людей умерло.
Ну, потому, да? Что, да, потому что не было еще тогда... антибиотиков, не было средств современных по современных средств лечения. То есть это тоже естественно. Вот, в то же время. Да, была эпидемия, вспышка свиного гриппа в 70-х годах в армии США. То есть, как бы этот штамм, он через всю историю человечества, он проходил и менялся, как бы, да, по эпидемии, как бы, сменяли друг друга этого штамма с другими штаммами. То есть главное, что люди умирают.
Не, ну, вот, собственно,
да, главное, что идет эпидемия, и вместо того, то есть и власть фактически, вместо того, чтобы дать ответ, почему она к этой эпидемии не готовилась заранее за полгода, она сейчас раздувает истерию и делает какие-то да, пиар-шаги, показательные шаги, взяв на вооружение сам термин, да, этот медиа-термин «свиной грипп».
То есть это да, проблема менеджмента, по большому
счету. Ну, видимо, да. Абсолютно, да. Видимо, да. И еще были, ну, до сих пор ведутся споры относительно того, кем это было спровоцировано, эта паника, чиновниками, фармацевтами. То есть понятно, что фармкомпании сейчас используют эту ситуацию. Ну, это бизнес, и странно, если бы он не использовал эту ситуацию. Другое дело, подогревалась ли им эта паника, и готовились ли они к ней? Видимо, нет. Как объясняет мне...
Потому что марлевых повязок было бы больше подороже.
И марлевых повязок было бы больше. И я общалась со своими знакомыми фармбизнесменами, и они объясняют ситуацию так. В Украине есть две, собственно, крупные компании, которые поставляют вакцины от сезонного гриппа. И это главное лобби в Министерстве здравоохранения. И этим компаниям очень выгодно, чтобы эпидемия была объявлена максимально поздно, потому что пока эта эпидемия не объявлена, они имеют возможность продавать свои прививки и зарабатывать. Эпидемия была объявлена слишком рано. Соответственно, эти компании остались с полными складами прививок, с убытками. Значит, их не предупредили о том, что будет разогреваться паника. Значит, они в этом разжигании паники не участвуют.
Мне кажется, сейчас в Киеве очень тяжело получить прививку от гриппа, вот что от сезонного. Это тоже нужно прилагать специальные усилия, ну, что тоже очень странно.
По-настоящему я бы хотел сказать, что сейчас прививаться в разгар эпидемии,
да, когда
эпидемия началась, уже нельзя. Потому что любая вакцинация, она возможна до эпидемии. Если вирус внесен в организм человека, и даже если человек сопротивляется и не болеет, то прививка может усилить просто действие этого вируса, и человек заболеет. Поэтому уже прививаться уже поздно.
Это очень дискуссионный вопрос, на самом деле. Потому что другие врачи как раз утверждают, что эпидемия сезонного гриппа, она идет 2-3 месяца. Человек, который никакие прививки прошлогодние уже не действуют. Поэтому как раз есть противоположная точка зрения, что наоборот сейчас вот, когда, по большому счету, еще вот в Киеве нет еще эпидемии сезонного гриппа,
например. Виталий, в том-то, вот понимаете,
да,
в том-то...
Поэтому как раз прививаться сейчас вовремя, если говорить не о медиа-ситуации, ну, а о реальности.
Для этого надо знать, где можно прививаться. Вот, для этого тоже Министерство здравоохранения должно определить, в каких регионах или в каких городах есть эпидемия, в каких нет. Собственно, города свободные от гриппа свиного или обычного гриппа. Вот, и сказать, что там граждане таких-то областей вы прививаться можете, граждане таких запрещено.
Вот Женя очень хороший вопрос подняла. Да, вот мы сейчас дискутируем, спорим, как бы о том, что там слышали от знакомых, допустим, врачей.
Да, не будучи медиками.
Да, вот проблема вот сейчас этой ситуации, то, что дискуссии о здоровье нации, о здоровье людей, об эпидемии, почему-то флаг в этой дискуссии первый подобрали политики. Вот, да, не медики, не специалисты, которые могут дать рекомендации, а политики, которые начинают просто пудрить людям мозги. Это тоже очень характерная ситуация. И я бы еще хотел отметить, что здесь до сих пор, мне бы не хотелось, да, чтобы эта версия, которую я сейчас расскажу, она оправдалась. Вот, но вот сейчас, в том числе в фармкругах, в медицинских кругах, размышляют очень сильно эксперты над тем, насколько власти, Министерство здравоохранения, правительство знали о том, что эта эпидемия идет, да, насколько они обладали достоверной информацией, и насколько ради своих каких-то целей они не допустили, просто допустили развертывание этой ситуации с целью просто на ней поиграть каким-то образом.
Никто не мог представить себе, что будет такой уровень смертности в Тернопольской области. Никакая власть не является волшебником. Ну что вы, как это?
Ну, кроме того, надо достаточно посмотреть статистику, например, на официальную Министерство здравоохранения. Насколько я понимаю, уровень заболеваемости сейчас в Украине, ну, средний за последние 10 лет или даже ниже среднего за последние 10 лет. Вообще непонятно, откуда появились эти разговоры об эпидемии. А с вакцинациями тоже есть отдельная история. Давно в тех же фармкругах говорят о том, что Всемирная организация здравоохранения Украине предложила бесплатные вакцины в связи с тем, что они сейчас располагают, у них порядка 100 миллионов доз бесплатных прививок для бедных, небогатых, развивающихся стран, в числе которых, видимо, Украина, и вот все-таки предложила Украине эти прививки. Но Министерство здравоохранения, снова-таки по сплетням, отказалось от этой помощи. Отказалось по разным причинам. То ли в угоду фармбизнесменам, которые здесь продают свои сезонные вакцины, то ли по каким-то другим причинам. Возможно, получить сейчас бюджетные деньги, потратить их на вакцины удобнее и приятнее чиновникам, чем получить гуманитарную бесплатную помощь из-за границы. Может быть и так.
Ну, видите, я еще раз говорю, если бы это было все так, мы бы не находились в такой странной ситуации, когда прививки населения еще и фактически не начались на уровне государства, потому что в обычных районных поликлиниках и так, или там, где обычно люди могли спокойно привиться, они сейчас этого сделать не могли, и неделю назад не могли, и до эпидемии, вот что было странно. Я говорю, что в этой ситуации есть определенная странность, которой не было все предыдущие годы, когда люди абсолютно спокойно, без всяких проблем прививались в своих районных поликлиниках. И вот на этот вопрос тоже нужно получить ответы, потому что, может быть, действительно, это проблема именно в недостаточном, я бы сказал, государственном обеспечении происходящего в целом. В том числе вот произошел сбой по прививкам.
Ну, собственно, в целом сейчас и ведется расследование Генеральной прокуратуры относительно траты 50 миллионов гривен, которые правительство выделено было еще полгода назад на борьбу со свиным гриппом и на профилактику. Прошло полгода, и вот спустя полгода прокуратура заинтересовалась, на что были потрачены деньги, какие компании участвовали в тендере, кому они приближены и так далее, что, собственно, было куплено.
Ну, вот, собственно, о том, что действительно могло произойти с политическими интересами в фармакологическом бизнесе, потому что известно, что фармакологией занимаются многие украинские политики, если не сами, то через своих родственников, и во всех фракциях парламента, тут совершенно права госпожа Тимошенко, есть такого рода заинтересованные лица. Мы поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что участвуют в ней сегодня журналисты украинского журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и Евгения Даниленко. Ведет эту программу Виталий Портников, так что оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, я только напомню вам, что сегодня в 19 часов в программе «Время гостей» Виктор Резунков обсуждает с представителем либерально-консервативного клуба партии «Единая Россия» 4 ноября Вадимом Пархаевым и директором программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук историков Дмитрием Дубровским и координатором петербургского отделения ДПНИ Дмитрием Кирилловым о том, что россияне празднуют День народного единства 4 ноября.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят массовые мероприятия в связи с отмечаемым сегодня Днем народного единства. Свыше 1000 человек собрались в Москве на митинг «Русские против фашизма». Среди организаторов акции – правозащитник Лев Пономарев. В столице также проходит так называемый «Русский марш», организованный движением против нелегальной эмиграции. В Москве в храме Воскресения Христова в Сокольниках сегодня простились с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в возрасте 47 лет. В Назрани ранен сотрудник криминальной милиции. Как сообщили в прокуратуре Ингушетии, неизвестные обстреляли автомобиль Лиза Индеева недалеко от здания МВД Республики. В Бурятии из-за гриппа H1N1 введен режим чрезвычайной ситуации. В республике зарегистрировано 72 подтвержденных случая заболевания новым гриппом. Более 4000 человек болеют ОРВИ. На Украине число жертв гриппа H1N1 возросло до 81. Официально зарегистрировано 450 тысяч заболевших. В Тегеране задержано несколько активистов оппозиции, участвовавших сегодня в несанкционированных выступлениях. Полиция применила слезоточивый газ, сообщается о столкновениях. В южной афганской провинции Гельмент убиты 5 британских военнослужащих. За 8 лет военных действий в Афганистане погибли около 230 британских солдат. В США на губернаторских выборах сразу в двух штатах победили республиканцы. Мэр Нью-Йорка, независимый кандидат Майкл Блумберг, переизбран на пост мэра города на третий срок. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон об амнистии, согласно которому на свободу выйдут около 10 тысяч заключенных, в том числе граждан иностранных государств.
Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня журналисты украинского журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и Евгения Даниленко. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что звоните и задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. Ну, вот это, кстати, действительно очень интересная проблема. Проблема того, что, с одной стороны, системная неработоспособность государства фактически сталкивается с вполне системной работоспособностью конкретных клановых группировок. И вот сейчас мы видим, что действительно у клановых группировок есть свои интересы, потому что очень трудно себе представить, чтобы в аптеках вот так сразу все исчезло. Причем какие-то элементарные вещи, их не могли раскупить за одно утро, да? Там оксалиновую мазь, те же маски, я не знаю, простые какие-то примитивные лекарства. Этого всего действительно нет. Но это буквально через два дня появилось по повышенным ценам. То есть по таким, для обычного человека, скажем так, на Западе эти цены незначительно повышены. Подумаешь, там марлевая повязка за гривну. Это же копейки. Купите где-нибудь в Италии или во Франции марлевую повязку за гривну. Но здесь она стоила 20 копеек, да, условно говоря. Не знаю, не помню точно сколько. Еще никогда не покупал марлевых повязок, честно говоря, в таком виде. Вот, но вот само это повышение, вот оно говорит о том, что просто кто-то увидел, что ситуация очень благоприятна для бизнеса. И таким образом, естественно, эти люди уже не допустят, чтобы накал страстей в обществе уменьшился.
Да, сейчас, видимо, все это будет поддерживаться еще на протяжении нескольких недель, так точно. Насколько я знаю, оптовики только в конце этой недели должны поставить в аптеке все необходимое, дополнительные препараты и те же маски, вот, и будут распродавать. Другой еще вопрос о том, что в Украине закрываются аптеки, и почему-то этим занимается служба безопасности Украины. Я не уверена, что это их функция.
Ну, они утверждают сегодня, глава СБУ господин Наливайченко заявил газете сегодня, что СБУ не закрывает аптеки, что они имеют на это никакого права.
Ну, работает СБУ, налоговая инспекция, государственная еще несколько служб, которые регулируют фармрынок, цены и качество препаратов. Вот, а они грозятся лишить лицензии ряд аптек. Что это за аптеки и стоит ли лишать их лицензии? Помимо профилактических препаратов, амизонов, ремантадинов, там продаются и другие лекарства, которые людям тоже нужны.
Ну, кстати, я был свидетелем прихода сотрудника СБУ в аптеку, где я как раз покупал лекарства. Я это видел своими глазами, был человек, он был с актом, он что-то там записывал. Это было совершенно особое зрелище. Тут человек, значит, в штатском что-то записывает, а в аптеке тут люди покупают лекарства. В общем, это просто как кадры из какого-то фильма такого фантастического. Марина Николаевна, здрасте.
Здравствуйте. Вы знаете, ну, конечно, большие соболезнования вашей радиостанции. И вот мы, как слушатели, хотели бы, чтобы за следующим директором вы бы не теряли свой профессионализм, за что мы очень вас ценим. У меня вот такой вопрос. У нас, ну, как в каждой семье там сидели, воевали, так и у каждого есть родственники, корни на Украине там или в Беларуси. Ну, в общем, связаны, можно сказать, всей жизнью. И поэтому вот сейчас, когда мы оторваны, мы как-то перестали понимать украинцев, хотя это все равно, что мы, украинцы. Вот, например, Горбачева у нас ценят, он за границей ценят за что-то. А мы считаем, все, что он сделал хорошего, это невыполненные задумки КГБ.
Причем, может, выполнено?
Вот. А вот у вас, вот мы просто изумляемся, каким образом украинцы могут отдавать предпочтение Тимошенко. Ну, не можем понять, хотя мы, в общем-то, одни и те же люди.
Подождите, а перед кем? Подождите,
я считаю, что она вообще копия нашего Путина.
Ага, ну да, это вот, да, но перед кем предпочтение, Марина Николаевна? Вот вопрос тут перед кем?
Вот предпочтение, чтобы она стала президентом.
Вот прежде чем...
Ведь это же катастрофа будет для Украины.
Прежде
вот,
чем...
Ну, мы так считаем, вот со стороны своих знаний.
Да, прежде
вот
чем...
Вот как вот ваше, я бы хотел, так сказать, личное мнение.
Да, Марина Николаевна, вот Марина Николаевна, сейчас вам коллеги ответят, только хочу понять одно. А кого
бы... Я бы хотела, чтобы вот вы лично сказали. Вот вы
я ведущий...
предпочитаете именно Тимошенко?
Нет, потому что я ведущий программы.
Может быть, мы чего-то не понимаем.
Марина Николаевна, ресторана. Я ведущий программы, я не могу высказать никакого мнения. Я поэтому спрашиваю вас, а кого, да, а кого бы вы хотели, чтобы они избрали? Вы же знаете, там есть список претендентов. Вот-вот вы представьте себя, вы же говорите, что украинцы ничем от вас не отличаются. Представьте себя, что вы пришли на избирательный участок, в этом бюллетене нету Медведева и Жириновского. Ну, нету. Так, да. Такая катастрофа вообще, да, интеллектуальная. А есть Тимошенко, да, Янукович и Ющенко. И что вы делаете?
Ну, подала за Ющенко, вы, хоть вот, ну, как хотите.
Ну, вот, вот, видите. Ну, вот, понятно.
А вот я буду... Ну, может быть, мы чего недопонимаем.
Нет, ну, просто...
Горбачева, как его ценят за границей? Ну, это копни, ну, все КГБ. Начиная от гласности, кончая Берлинской стеной.
Ну вот видите, значит, только у вас все-таки есть...
Невыполненные задумки.
Ну, значит, у вас просто
может
есть...
Может быть, и мы что-то не понимаем.
Я понял, да, я понял.
Почему? Вот.
Да, спасибо.
Тимошенко.
Спасибо. Вот, видите, у Марины Николаевны есть симпатия своя политическая. Я думаю, именно не потому, что она чего-то не понимает. Она, кажется, все хорошо понимает. Просто она отталкивается от своего представления, каким должен быть политический деятель, наверное, да? Вот. Пожалуйста.
Нет, ну мне хочется сказать, Марина Николаевна, что, наверное, на этих выборах ну, настолько драматизировать ситуацию не стоит, потому что по-настоящему абсолютно не важно, кто победит. Победит Тимошенко, Янукович или Ющенко, потому что, как бы, да, это, ну, эти люди, которые сейчас избираются, будут избираться в нашей стране, понимаете, это некая просто, да, квинтэссенция интересов тех бизнес-групп, которые стоят за ними. Вот. И, собственно говоря, цели... То есть, да, это люди без каких-либо политических, по-настоящему, взглядов системных, да, без каких-то... Да, без какого-то, в общем, да, системного взгляда на то, как должна развиваться страна. Просто пользуясь определенными политическими клише, каждый из них паразитирует на своем ректорате для того, чтобы прийти к власти и лоббировать интересы тех структур, да, или тех, скажем так, бизнесменов, тех групп, которые за ними стоят. Поэтому в данном случае для Украины, кто бы ни пришел, по-моему, особо ничего не изменится, потому что не менялось все там в прежние 5 лет. Да, то есть системной работы никто из них не показал. С интеллектом никто из них не способен к этой системной работе. А значит, как бы, какая разница? Вот здесь можно говорить о том, какие будут внешние проявления, там, у кого-то одни, у кого-то другие, но, по сути, это ничего не изменит, кто бы ни пришел у нас к власти из этого выбора перечисленного.
Украинцы, по большому счету, наверное, тоже, как и Марина Николаевна, хотели бы найти в этой стране хорошего менеджера, только они могут ошибаться в своем выборе.
Ну, пока его не видно.
Да. Владимир из Тульской области. Здрасте, Владимир.
Здрасте. Я вот считаю, что у Ющенко не получилось потому, что вот это, с этой революцией, то, что он не распознал вот эти машинки, предатель. Ведь она же все развалила вас, господи. Ну, и вы ее выбираете на пост президента. Она же, ну, она вам нарулит, извините меня.
Ну вот, видите, у нас сегодня какой-то особый день.
Да, но это был даже не вопрос.
Это была, да, был комментарий, да, 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 в продолжение мысли Николаевна. Николаевна. А это потому, что Виктор Ющенко, который был символом надежды для большой части украинского общества, как мы видим, продолжает оставаться таким же символом для определенной части общества российского. Еще и потому, что, как вы знаете, о господине Ющенко не проходит и часа, чтобы в российских телевизионных новостях не сказали что-то такое неприятное, поэтому люди начинают задумываться. Они же видят реальность вокруг, может быть, что-то на самом деле он такой хороший, если о нем говорят так плохо. Ну вот, это такая корреляция, как в советское... Как в советское время, тогда тоже любой американский сенатор, который в программе «Время» выглядел там поджигателем холодной войны, обычным человеком воспринимался как миротворец настоящий. И тут очень важно все-таки вернуться к нашей теме и понять, что на самом деле происходит с взаимоотношениями ветвей власти в этой ситуации, да? Потому что, смотрите, ведь самолет этот встречал премьер-министр, глава секретариата и министр иностранных дел. То есть, по большому счету, президент и премьер много тут объединились в своем желании продемонстрировать заботу о народе, чего уже раньше не было долгое время. Значит, опять-таки, может быть, они действительно напуганы происходящим. Такое может быть? Вместе напуганы?
Мы обсуждали сейчас разные версии. Я сейчас могу сказать какую-то свою личную точку зрения, да, не точку зрения тех экспертов, с которым я общался, или политиков. Вот, ну, мне кажется, что да, вот власти столкнулись с этой проблемой, растерялись от нее и начали просто по привычке действовать, как они умеют. Просто по-другому они действовать не умеют. Да, не умеют выступать на телевизионных экранах, там, обличать оппонентов. Ну, как бы, что такое системная работа там в сфере здравоохранения, ну, к сожалению, никто из них не знает.
Перебирать на себя функции врачей, да. Министров.
Да, поэтому, как бы, ну, лично я считаю, да, что наверняка власть растеряна, да. То есть они как-то вот схватились сразу за этот информповод, начали его раскручивать, а теперь немного, наверное, не знают, и что с ним сделать, да, потому что, как бы, сколько бы ты ни выступал по телевизору, ну, люди от наложения твоего лика там, к больным местам, они не вылечатся, они не кашпировские, наши замечательные политики. Вот поэтому, ну, вот мне лично кажется так. Ну, да, есть много людей, у которых какое-то другое мнение.
Ну, по-моему, сейчас еще власть демонстрирует, насколько она успешно, в принципе, управляет украинцами. Потому что по телевизору было сказано надеть маски, и через 10 минут все надели маски. Завтра по телевизору будет сказано снять маски, и маски будут сняты.
Не уверен. Люди напуганы все-таки. Владимир из города Владимир. Здравствуйте. Владимир.
Добрый день, Виталий, да?
Да.
Ну, я тоже хочу присоединиться. А, тут задержка со звуком.
Нет, все нормально со звуком, да. Выключите радио, только вам будет гораздо проще.
Вы выразили свои соболезнования по поводу смерти вашего сотрудника, главный удар там, в Москве, значит, Владимира Баборина. Вот. Ну, а по существу, так сказать, обсуждаем проблемы, вы знаете, я хочу сказать следующее. Вот совсем недавно, может быть, даже месяц или неделю назад, здесь, в московской студии вашего радио, тоже обсуждался вопрос о том, кого бы мы, российские граждане, хотели бы видеть президентом Украины. Вот. Ну, я...
О президентах России не пробовали говорить? Да, пожалуйста.
Нет, про Украину вы говорили.
Да, пожалуйста.
Да. Вот, я, значит, высказал мысль о том, что, с моей точки зрения, этот вопрос, кто там лучший из кандидатов на президента Украины, не актуален. А более актуален вопрос о том, нужен ли вообще Украине, украинскому народу институт президентской власти. Так вот, сейчас ваш участник вашей передачи, там украинская киевская студия, высказал аналогичную мысль, мне очень понравилось, сказал, что ведь кто бы ни был реально президент.
Это не аналогичная мысль.
Янукович, Тимошенко, кто-либо еще, это ничего не изменит. И вот это созвучная мысль тому, что я сказал. Вот я хотел бы, чтобы ваш этот участник, или, так сказать, кто-то иду, значит, развил эту мысль и ответил на мой вопрос. Действительно ли актуален для Украины вопрос о целесообразности сохранения института президентской власти? Вот, будьте любезны.
Да, ответьте. Кстати, я хотел бы вам напомнить, что когда-то была такая, возникла такая идея, что не нужен институт великого князя киевского. Князь переехал во Владимир. И чем это закончилось все для обеих этих вообще княжеств и городов, вы хорошо знаете, да? Конечно, не будем спешить. Пожалуйста.
Да. Ну, здесь немножко по-настоящему мысль была не в этом, потому что то, что нету сейчас достойных кандидатов на президента, на президентство в Украине, не означает, что сам институт президентства, он не нужен. Вот, то есть мне кажется, что парламентская форма правления, она возможна, как бы, да, только в каком-то, ну, более... я уже скажу прямо, да, цивилизованном, каком-то более правовом и развитом обществе, чем украинское. Вот, потому что, да, ну, потому что, когда человек перед собой видит какую-то персонификацию власти, да, когда власть держит определенный баланс, там, да, ветви власти держат между другом определенный баланс, вот, ну, как бы, да, свободных шансов на то, что может быть какое-то развитие, вот, какое-то движение вперед, ну, их, наверное, больше, чем если есть какая-то одна закостенелая структура, которая, как бы, ну, вот, абсолютно все решает, как это при парламентской республике. Плюс, когда есть персональная ответственность, вот, ну, как-то для украинцев, по-моему, в нашей ситуации, ну, персонифицирование власти, персонифицирование ответственности, ну, пока что, наверное, для нас проще, чем ответственность положить на всю парламент, да, означает ни на кого. Вот. Кроме того, наверное, шансы прихода какого-то в итоге, да, через какое-то определенное количество лет, не знаю какое, одного какого-то сильного, может быть, да, не подлеца, да, и порядочного человека на одну какую-то должность, коллектив, в принципе, может быть, больше, да, чем шансы на то, что по парламентским спискам пройдет какое-то критическое количество порядочных людей.
Вот это вот уже пошли по известному пути. Вот один порядочный человек вот найдется такой. Если не будет коллектива порядочных людей, то не найдется и один порядочный. И это, знаете, не стоит село без праведника. Это, конечно, хорошо, когда это село. Да. Георгий из Москвы.
Алло.
Да.
Да-да.
Вы здравствуйте, выключите радио, умоляю вас.
Я уже не первый раз с вами разговариваю.
И что?
Я сам с Украины, родился в Шостке, город. Вырос там же, воспитался и закончил школу, город Новгород-Цежск, рядом. Мой брат двоюродный был директором школы в селе Чайкино, там рядом.
Да, рядом, вы земляк Леонида Даниловича Кучма,
я понял. Кучму, да. Президента учил. Я, потому что я говорю это для того, чтобы вы поняли, что то, что происходит на Украине, для меня может быть намного ближе, чем всем вашим слушателям.
Ну почему я уверяю, что у нас вот у половины слушателей такие же корни?
Вы меня слышите?
Да, говорите.
Алло.
Говорите.
Да. Так вот, я хочу вам вот такой пример сказать. Я сейчас все это слышал, и слышал, там вот звонила такая Марина Николаевна, ваша постоянная слушательница, и она все приписывает КГБ, КГБшному режиму, и уже даже эту Тимошенко, Юля, уже с Путиным сравниваем, что, значит, тоже КГБшница, скоро ей пришлют, что она, значит, завербована в КГБ. Я это говорю потому что я слушаю вас постоянно и вижу, каким образом трансформируется идеология тех слушателей, которые вас слушают. Я, значит, теперь короче.
Да.
Что я хотел вам сказать? Значит, я уверен, да, я постоянно звоню чуть ли не каждый день к своим родственникам, знакомым, по которым я рос вместе, и спрашиваю, как вы могли избрать Ющенко своим президентом? Все в один голос говорят, что он козел.
Но, так, стоп. Воздержитесь, пожалуйста, от оскорбительных высказываний в адрес кого бы то ни было. Спасибо, и закончите мысль.
Но они все говорят, значит, у нас у украинцев такой менталитет. Да, менталитет у них такой. Значит, придет еще через несколько лет новый какой-нибудь Ющенко, и он будет говорить, что этот свиной грипп на Украину, так же, как когда-то Голодомор, запустила эта проклятая русская КГБ.
Ну, кстати, вот хорошая идея. Почему? Хорошая идея. Почему вы раньше нам в начале программы не сказали? Мы вообще все обсуждали бы в этом ключе.
Я только пришел, я только прилег и вот включил ваше радио.
Понятно.
Значит, вот придет новый Ющенко, и он будет утверждать, что этот свиной гриб запущен на Украину.
Георгий, благодарю. Благодарю. Не будем просто эту идею развивать так сильно. Но, по крайней мере, вот коллеги убедились, что в России, как и на Украине, есть партия приверженцев Юлии Владимировны, есть партия приверженцев Виктора Андреевича, а партия приверженцев Виктора Федоровича, если вы ее не видите, она просто совпадает с партией приверженцев Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Она такая большая, что она просто нам не всегда звонит.
Не дает себе знать.
Да, да, вот в том-то и дело. Но дело не в этом. Дело в том, что вот и слушатель, ведь он тоже считает, что власть должна сосредоточиться не на борьбе с эпидемией острых респираторных вирусных заболеваний или там гриппа сезонного или гриппа калифорнийского, а на поиске версии. Считает, что именно этим вообще власть и будет заниматься. Вместо того, чтобы решать вопрос, как людей вылечить. А между тем, ведь в самой России уже тоже в некоторых регионах объявлено сейчас карантин в связи с эпидемией калифорнийского гриппа. Сегодня об этом заявил президент Бурятии, например. То есть это не некая призрачная идея и российско-украинская граница, это не граница между Россией и Мексикой, может быть, там некоторым нашим слушателям, интересующимся внешней политикой России, кажется, что Россия граничит с Венесуэлой, так нет. Она граничит с Украиной, кстати, с Белоруссией. Там же тоже утверждают, что есть. Вот в Белоруссии.
Да, и Польша. Ну, любопытно, что люди, которые живут в Польше, они почувствовали себя плохо только после того, как побывали в Украине. То есть какая-то у нас, видимо, локальная очень вспышка. Снова-таки в центре Европы необъяснимо болеют люди.
Ну, вот это вот надо понять, что происходит тогда. На самом деле, Борис Борисович из Санкт-Петербурга. Борис Борисович.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
слышно меня, да?
Да.
Можно говорить?
Да.
У меня вопрос. Вот вы, правда, начали говорить про будущего президента Украины, но я все-таки этнический украинец, я, так сказать, ближе к делу. Вот одна из ваших выступавших говорила, что Всемирная организация здравоохранения хотела провести прививочную кампанию на Украине, и почему-то отказались. Но как, или я не понял, или не расслышал, почему отказались. Ведь была же какая-то мотивировка официальная, в чем дело?
Ну, официального объяснения не было. Кроме того, это вообще, в принципе, неофициальная информация, о которой мне сообщили мои знакомые с Всемирной организации здравоохранения. Они, снова-таки, объяснили это желанием чиновников заработать на прививках деньги.
Я понимаю, что Всемирная организация здравоохранения хотела бесплатно прививки поставить.
Привезти в Украину бесплатные прививки от калифорнийского гриппа. Но, по слухам, Министерство здравоохранения от этой помощи отказалось, потому что, видимо, получать бесплатно что-то, это не так выгодно, как иметь возможность потратить бюджетные деньги на закупку тех же вакцин.
Подождите, вы говорили именно о калифорнийском гриппе?
Именно
а ведь вакцины калифорнийского гриппа нету в таком количестве, чтобы их еще и на Украину завозить. Ими ограниченное количество людей вакцинируется в странах Европы.
Да, но вы знаете, тут вирусологи, собственно, давно говорили, что Украина последняя в очереди на эти прививки, потому что прививки нужны всему миру, прививки в первую очередь нужны, например, США, у них очень большой заказ и запрос, и они в первую очередь на вакцины. А Украина ничего может не получить, хотя бы еще в связи с тем, что в Украине нет стратегического производства. Ни вакцин, ни, скажем, инсулина. Да, есть производство инсулина, инсулиновые заводы, это известная история в Украине, были захвачены по рейдерским схемам. Украина растеряла, у меня есть документы, Украина растеряла за последние 18 лет более 10, а может быть и несколько десятков предприятий медицинской отрасли, которые могли бы производить стратегические препараты, в том числе вакцины.
А, я понял.
На случай войны мы останемся ни с чем. Мы во многом
импортозависимая. С кем вы хотите воевать?
Мы импортозависимая страна во многом по лекарствам.
Да, но тогда я понимаю. Идея заключается в том, что Соединенные Штаты, например, могут произвести вакцину от калифорнийского гриппа у себя, в принципе.
Да.
А Украина может рассчитывать только на внешние поставки.
Абсолютно.
Вот в этом вся и разница.
Абсолютно.
Между, допустим, там Украиной и с одной стороны, Соединенными Штатами или там Германией с другой. Потому что там может быть налажено производство.
Да. У нас нет. Кроме того, у нас большие проблемы с контролем качества всех вакцин, которые сюда привозятся за границы. Есть официальные выводы нескольких государственных органов, счетной палаты в том числе. Вот. И в них указано, что служба, которая проверяет в Украине качество вакцин, она, по сути, существует на бумаге. У них есть лаборатория, но большинство прививок, которые сюда приезжают, не проверяется в этих лабораториях. Так что...
Может быть, это проблема вообще самой системы здравоохранения сейчас играет? То есть, что люди, во-первых, они мало ходят к врачам, они мало информированы. Они не обращаются к врачам по поводу каких-то естественных болезней, которые могли бы быть погашены на первой стадии своего развития. И вот результаты сейчас.
Да. Абсолютно. Это кризис, в принципе, государственного управления, государственных систем всех. И вот я как бы, да, сейчас подумал над этим вопросом, который прозвучал ранее в парламентской республике, и по-настоящему, как бы, да, вот сейчас могу прийти, окончить этот ответ на этот вопрос тем, что когда у нас появится какая-то ответственная элита, да, и ответственное общество, то абсолютно будет неважно, там, будет у нас президент или будет парламентская республика. Вот, да, то есть пока этого не появится, вот, то проблемы Украины, к сожалению, не решатся. Да, там будет неважно, кто системно действует и системно борется с эпидемией. Парламент или президент или премьер-министр. Бороться должна вся власть и быть ответственной.
Слушатель, который себя назвал доктор Эрих Бус, вы на самом деле Эрих Бус? Или это у вас псевдоним творческий?
Алло.
Да, говорите. Говорите.
Алло, добрый день. Во-первых, это не псевдоним, в поисковой, в интернете любой может найти. Я очень коротко, сжато, чрезвычайно важную для вас информацию даю. Я работал в Институте усовершенствования врачей в Украинском, в Харькове. И в 70-80-е годы разработал методы лечения, в том числе и воздушно-капельных инфекций. Они зарегистрированы Госкомитетом по по открытым изобретениям, авторские полученные, по поручению патрона академика закладывал на президиуме Академии наук. То есть очень работы серьезные и, к сожалению, с внедрением очень и очень большие испытал сложности. Методы, неспецифические методы лечения профилактики воздушно-капельных инфекций и есть. И, к сожалению, очень и очень трудности большие в плане внедрения. Второе, в отношении внезапной смерти, так называемая вегетативная смерть, только по России ежегодно погибает больше 250 тысяч. Есть методы, которые дают возможность купирования этих приступов, если это не тромб, буквально без единого укола, без лекарств. Это тоже опробировано, доказано нами и получено высокая оценка многих институтов и клиник. Так что все
да, мы дело поняли,
в чиновниках,
да.
Безусловно. Чиновник, главный враг нового, это Салтыков Щедрин писал. Я надеюсь, что может кто-то услышит из чиновников и как-то немножечко повернуться лицом к разуму.
Вы считаете, вот если, я считаю, что есть чиновник в час дня, в 2 часа дня уже, слушает радио, но, может, у него перерыв начался. Ты такой странный чиновник. Хотелось бы, чтобы он сейчас работал вообще конкретно в своем рабочем месте, читал ваши предложения, принимал какие-то решения. Но я не уверен, кстати, что это вот такая идеальная картина, которой мы... Подождем, уже заканчивая нашу программу, ну, видите, дело даже не в сути предложений слушателя, а дело в том, что... То, что еще утрачено за последние годы на Украине, это собственные действительно какие-то разработки относительно борьбы с острыми респираторными инфекциями. Известно, что вот в России есть, производились свои вакцины, которые конкурировали с западными. То есть вопрос их эффективности – это вопрос обсуждения. Но, тем не менее, понятно, что... Сам факт наличия. Своя медицина не может стоять на месте и вот ожидать гуманитарной помощи, так как это происходит в странах, где по... историческим причинам, в странах третьего мира, медицина не развивалась и фактически была медициной колониальной, чего в Украине не было. И вот сейчас это очень похоже на состояние колониальной медицины. И вот тогда, конечно, таким образом реагируют средства массовой информации, люди и политические деятели. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были журналисты украинского журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и Евгения Даниленко. Спасибо, что были с нами. Провел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Сейчас программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Основные темы выпуска. А был ли мальчик эссе Бориса Парамонова? Александр Пятигорский у микрофона «Свободы». Окончание пражского интервью «Культурная панорама» и новые музыкальные записи в этой программе. А я прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели. Всего вам доброго.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».